Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» программа «Дым Отечества». Сегодня веду ее я один. Виталий Демарский меня зовут. Владимир Рыжков вне Москвы. В далекой и близкой в то же время Монголии находится. Поэтому мы его отпустили в такую вот поездку. И сегодня, значит, соответственно, еще раз повторю, я один веду программу. И выполню ту роль, которую обычно играет Владимир Рыжков, когда он рассказывает вам о результатах голосования по темам, выбранным вами для сегодняшней программы. Итак, мы вам предложили 10 тем на этой неделе, связанные с такими датами, как рождение господина Рейтера, основателя крупнейшего английского информагентства, как 21 июля 1917 года назначение премьер-министром Александра Федоровича Керенского, 22 июля 1822 года родился Мендель, выдающийся генетик, и мы предлагали тему «Наука и антинаука». 22 июля 1991 года, если говорить уже о новейшей истории, президент Ельцин издал указ о департизации, и мы тоже предлагали тему, связанную вот с этим событием, но, естественно, как обычно в нашей программе, актуализированную и касающуюся сегодняшнего именно дня. Но вы с большим перевесом отдали предпочтение такой теме. Звучала она следующим образом. Прибалтика. Противник, знак вопроса, партнер, друг. Тема была нами выбрана в связи с тем, что 21 июля 1940 года Латвия, Литва и Эстония стали советскими республиками. Уж историю вопроса мы раскрывать сейчас не будем, она всем достаточно хорошо известна. Но еще раз повторю, мы перенесли это уже в сегодняшний день. И что ж такое сегодня для нас Прибалтика? И вот на эту тему я буду беседовать с уважаемым гостем Леонидом Слуцким, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по международным делам. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, дорогие друзья.
Времени у нас немного, поэтому давайте динамично и быстро отвечать.
Ну что ж, давайте.
Значит, первый вопрос сразу. Собственно говоря, вопрос, который
и стоит. Да он задан, собственно, уже самой темой.
Задан самой темой. Что такое сегодня для нас Прибалтика? Это партнер, просто сосед, друг или все-таки противник, враг?
Для того, чтобы сделать вывод, начнем с того, что Прибалтика – это все-таки три различные сегодня суверенные страны – Латвия, Литва и Эстония. По порядку, в Латвии, конечно, ситуация очень непростая, и в том числе по сотрудничеству с Россией. К сожалению, мы можем констатировать, что продолжается, по сути, принудительная ассимиляция русскоязычного населения. Либо чемодан вокзал Россия, либо, по сути дела, если не ты, то твои дети должны ассимилироваться, поскольку система высшего образования на русском языке сломано несколько лет назад. Что касается среднего образования, действует хорошо знакомый нашим слушателям дискриминационный закон о соотношении 60 на 40 в изучении языков, в преподавании предметов на латышском и русском языках в средней школе. 60% на латышском языке, 40% на русском. И кто же, например, в Даугавпилсе или в Венспилсе, где 80 с лишним процентов русскоязычного населения, будет учиться и преподавать на латышском языке.
Леонид,
непростая ситуация.
Ситуация непростая, но мне все-таки я хочу перебить вот таким вопросом. А не естественно ли это, что национальное государство, да, самостоятельное, независимое государство каким-то образом все-таки пытается оформить, что ли, свою независимость? И, в общем-то, если люди живут на территории этого государства, то они должны, наверное, говорить на этом языке. Россия бы потерпела на своей территории граждан России, там, допустим, не говорящих по-русски.
Ну, на территории России есть граждане России, не говорящие по-русски, и достаточно много, и Россия их не только терпит, но создает все условия для их полноценной жизни. Возвращаясь к Латвии, нет, это неестественно. На пространстве Совета Европы, если мы возьмем самую широкоохватную сегодня в Европе международную организацию, нет аналогичного закона латвийскому закону об образовании. Кроме того, темпы натурализации, то есть предоставления латвийского гражданства, чрезвычайно низкие. В 2007 году латвийское гражданство получило всего несколько тысяч человек. Конечно, особенно пожилым людям, которые никогда не говорили на латышском языке, чрезвычайно сложно учить этот язык. И вообще само понятие «не гражданин», оно идет вразрез не только с нормами международного права, в международном праве нет такого термина, но и вообще, на мой взгляд, с нормами человеческой этики, морали. Не может быть сегодня в 21-м столетии в цивилизованной просвещенной Европе понятие «не граждане».
А известно соотношение, сколько не граждан, ну, в той же Латвии, скажем? Сколько русскоязычных граждан и сколько не граждан?
Конечно, сегодня не граждан порядка 370 тысяч человек, и эта цифра, увы, не намного меньше, чем это было несколько лет назад. Я не могу сказать, что сегодня все так уж плохо в российско-латвийских отношениях. Например, очень быстро развиваются экономические отношения, очень неплохая, на мой взгляд, сегодня экспансия российского капитала в Латвию, неплохо взаимодействуют наши гражданские общества, да и потом мы все смотрели фестиваль в Юрмале, конечно, культурное сообщество России и Латвии
я могу
очень близко соприкасаются.
Могу засвидетельствовать, я относительно недавно был в Юрмале, там на Балтийском форуме.
Все говорят по-русски.
Все говорят по-русски, никаких проблем.
То же самое и в Риге.
Никаких проблем я не
испытал. Но в кармане те, кто говорят по-русски, носят паспорт не гражданина. И в Тбилиси, и в Киеве, и везде говорят по-русски. Стоит поехать туда, чтобы убедиться, что народ, к сожалению, он не стал говорить именно на национальном языке и отрицать все русское, как нам иногда кажется из прессы. И, конечно, мы исторически обречены на добрососедские, на конструктивные отношения, в том числе и с той же Латвией. И если на уровне власти есть какие-то нестыковки, то здесь как раз и гражданское общество, и наша любимая парламентская дипломатия, которую я представляю, должны сделать все возможное для того, чтобы эти явления быстрее преодолеть.
Так, это Латвия. Эстония.
В Латвии есть другие явления. Марши Waffen-SS ежегодно 16 марта в Риге, и другие вещи. К сожалению, в Латвии сегодня больше нерешенных вопросов, чем решенных.
Они решаются?
Они медленно сейчас в последнее время начали решаться. Ратифицирован пограндоговор, усилился, безусловно, диалог по линии гражданского общества. Очень здорово работают, я считаю, наши дипломаты, в том числе недавно приступивший к работе Александр Альбертович Вишняков. Талантливый человек, он во всем талантлив.
Да, кстати, я его видел, он там очень хорошо.
Да, я тоже его видел недавно на совещании послов. Что касается Литвы, казалось бы, здесь все более-менее. И с натурализацией все, слава богу, и система образования, и в высшей школе, и в средней.
Там проблема, видимо, только транзит калининградский.
Ну, калининградский транзит – это то, что видно невооруженным глазом, без лупы. Я бы ситуацию в наших отношениях охарактеризовал как своего рода стагнация. Вроде бы все более-менее, да. Но ничего как-то не сдвигается с мертвой точки. Отношения во многом, в том числе и на уровне власти, и на уровне гражданского общества, много нестыковок, и нет позитивной динамики, нет прогресса. Кстати, не случайно, сейчас для меня это было сюрпризом некоторое время назад, центр выступлений по компенсации за так называемую советскую оккупацию из Латвии и Эстонии переместился в Литву. Очень неожиданно. Конечно, не все можно охарактеризовать словом стагнация. Есть масса прогрессивных и людей, и неправительственных организаций, которые активно сотрудничают с Россией. Но сказать, что здесь какой-то качественный рывок, и, кстати, по тому же калининградскому транзиту, который еще со времен спецпредставителя президента Дмитрия Рогозина, он немало сделал сделал для упрощения и пассажирского, и грузового транзита в свое время, и эти соглашения...
За это действуют... сейчас налаживают отношения с НАТО.
Ну, в том числе и на базе этого, наверное.
Наверное.
Вот. Что касается Эстонии, наверное, надо остановиться более подробно с Эстонией.
Давайте... Ну, что, вообще никак не переживем бронзового солдата?
Ну, не переживем, но давайте мы все-таки посмотрим немножко пораньше. У нас в 90-е годы, наверное, самая непростая ситуация в российско-эстонских отношениях, это была история с Эстонской православной церковью Московского патриархата. Мы знаем, и недавно Святейший Патриарх выпустил фундаментальный труд «История православия в Эстонии», который убеждает, что отродясь на протяжении столетий никакой церкви, кроме нашей, в Эстонии не было. Тем не менее, первый президент Эстонии Леннарт Мери в 92-м году обратился с письмом к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой признать Эстонию канонической территорией Константинопольского Патриархата. С таким же успехом он мог обратиться, например, к Патриарху Александрийскому всей Африки, любому иерарху по местной православной церкви. Появилась греческая церковь, которая, не имея своей паствы, стала достаточно успешно в том числе и распродавать
нашу собственность.
Этого, да, патриарха,
который Фоломей, сейчас как раз
который
на Украине.
Сейчас также вместе с нашим святейшим патриархом находится
на Украине,
да, и очень важный визит, в том числе, конечно, и для предстоятеля нашей церкви. Возвращаясь к Эстонии, много было продано нашей собственности, в том числе земли и в Таллине, и в Тарту, и мало кто, к сожалению, задумывался, что для нашего патриарха, который родился в Эстонии, который там вырос до митрополита таллинского и эстонского, ситуация была трагичной. Он поклялся не посещать Эстонию, свою малую родину, до тех пор, пока не будет зарегистрирована церковь. А церковь все оставалась без регистрации. И любой человек, тем более патриарх, будет испытывать страшное неудобство. Я здесь сторонник именно превосходных формулировок. Это нужно хорошо понимать. Состояние человека, который, например, более 10 лет не был на могиле своих родителей.
Да, священнослужитель. Он родом из Эстонии.
Конечно.
Да?
Он родился в 29-м году в Эстонии и уехал оттуда в 71-м году, когда был назначен управляющим делами Московского патриархата. И он никогда не терял духовные связи со своей малой родиной. И надо знать нашего святейшего патриарха, который, по сути, является, я уверен, что со мной согласятся подавляющее большинство наших слушателей, духовным лидером нации для России. И, конечно, эта ситуация была для него, в первую очередь, очень чувствительной. Уверен, что в начале 90-х для наших оппонентов в Эстонии это был один из главных факторов обращения Константинопольской церкви. Тем не менее, ситуацию удалось разрешить. В 92-м году церковь была зарегистрирована. Дальше очень непростая ситуация.
В 92-м или 2002-м?
Извините, конечно, Виталий, в 2002-м. Спасибо за поправку. Конечно, в 2002-м. Дальше ситуация с собственностью. Очень много сдвинул на следующий год, 2003, визит министра внутренних дел России Бориса Вячеславовича Грызлова. А в Эстонии, в отличие от нас, департамент по делам вероисповедания находится в составе МВД Эстонской Республики. И действительно, собственность начала возвращаться. Медленно, но верно, и этот процесс идет по сегодняшний день. В том же 2003 году патриарх наконец посетил после более чем 10-летнего перерыва свою малую родину. И сегодня это, еще раз повторюсь, страшная, недопустимая ситуация в Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, которая была без регистрации более 10 лет, во многом разрешена. Хотя, конечно, есть еще и непростые...
То есть, таким образом, несмотря на всю там враждебность, я не знаю, как назвать вот это отношение...
Это был конструктив. Это, да? Был конструктив, который очень сблизил нас.
С ними можно сотрудничать.
Виталий, с ними нужно сотрудничать, с ними необходимо сотрудничать. И мы не должны каким-то образом уходить в обиду. Вот когда...
Вообще, когда большой обижается на маленького, это вообще странно.
Ну, большой на маленького или там маленький на среднего, неважно. Вообще, обижаться дело неблагодарное в международных отношениях, и мы уже много раз учились на собственных ошибках. ситуация с бронзовым солдатом. Здесь просто надо смотреть документы. У нас есть Женевские конвенции о защите жертв 49-го года. К ним есть первый дополнительный протокол 77-го года. Не хочу грузить наших слушателей лишней фактурой. Однако есть там статья «Останки умерших», на основе которой во всем мире заключается двустороннее соглашение о защите воинских захоронений. Совсем недавно Государственная Дума ратифицировала такое соглашение с Латвией. Никто не мешал нам подготовить, а именно Министерство иностранных дел, Министерство обороны России, такое соглашение с Эстонией, и тогда без согласия другой стороны, то есть России в данном случае, никто не тронул бы захоронение на холме Тенисмяги, в том числе и знаменитый монумент бронзового солдата.
То есть там
часть
вины нашей тоже есть в этом?
Со мной многие не согласятся, я считаю, что да, безусловно, есть. Безусловно, есть. Более того, такие соглашения нужно заключать, это практика необходимая, иначе, к сожалению, дамоклов меч рецидива подобных ситуаций над нами действительно нависает, и, конечно, в каждом, не дай бог, подобном случае, наверное, противостояние может быть не меньшим. Что касается ситуации, связанной с прошлогодними событиями, когда погиб гражданин России Дмитрий Ганин, и мы до сих пор не имеем четкого расследования этой ситуации, и когда были страшные беспорядки на улицах, и в первую очередь в Таллине, конечно, ситуация, которая отбросила нас, Россию и Эстонию, значительным образом назад в наших отношениях. Значит, необходимо эти отношения налаживать. И, кстати, когда мы ограничиваем, например, обижаясь на Эстонию, железнодорожный транзит, мы бьем не по эстонской экономике, а по нашим грузоотправителям. Просто на эту тему надо задуматься и надо четко совершенно понимать.
То есть политика сказывается на экономике.
Вы знаете, Виталий, когда есть какое-то долгосрочное политическое, извините, непонимание, мне кажется, именно на почве экономики имеет смысл налаживать отношения. Конечно, я далек тут проводить однозначную аналогию с ленинским тезисом о том, что политика есть концентрированное выражение экономики, вот. Но в этом есть и много здравого. Дело в том, что Россия и Эстония заведомо обречены на тесное экономическое сотрудничество, и ломать что-то здесь – это неестественно, и это бьет, конечно, по обеим сторонам. Поэтому мы можем обижаться на правительство Андруса Ансипа, но, извините, с ним есть масса несогласных, и в самой Эстонии. Бронзовый солдат, да, ситуация для многих навсегда чудовищная, навсегда неприемлемая, но 2007 год прошел, и сегодня необходимо по крупице собирать здравый смысл и выстраивать конструктивные взаимоотношения. И прежде всего уверен в экономической плоскости. Кстати, многие эстонские бизнесмены, в том числе, не буду называть здесь конкретику, попросту не имею права, которые финансируют политические силы, мягко говоря, негативно относящиеся к России и конструктивному сотрудничеству с Россией. Так вот, эти бизнесмены эстонские зарабатывают деньги именно в России. А мы своим бизнесменам экспансию на эстонский рынок, в эстонскую экономику зачастую директивно перекрываем. Мы вот обиделись, и мы не будем. Так кому же мы мешаем?
От этого хуже.
Мы мешаем нашим бизнесменам, и мы попросту загоняем в угол наше сотрудничество с Эстонией во всех плоскостях, а потом удивляемся, откуда в Таллине музей фашизма, почему нас так не понимают, почему так плохо работается тем, кто все-таки пытается наладить отношения.
Да, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но вообще-то первопричина, мне кажется, сегодняшнего состояния отношений между Россией и всеми прибалтийскими, балтийскими государствами вообще лежит в 40-м годе, в истории. Мне кажется, вот из истории все торчит. Мы никак не можем договориться по 40-му году. Вроде бы извинились, считается, что извинились там на каком-то съезде народных депутатов, какое-то постановление приняли, хотя если его почитать, то никаких извинений не было. И вроде не извинились. Да, вроде мы говорим, что это была оккупация, и вроде говорим, что юридически это не была оккупация. Мы никак, вот, может быть, создавать, может вообще начать с того, что создавать рабочие группы совместные историков, чтобы каким-то компромиссом по истории прийти. И мне кажется, что некие договоренности в этом плане, они снимут, по-моему, очень многие итоги напряженности политической сегодняшней.
В данном случае, коллеги, Виталий Демарский имел в виду решение Второго съезда народных депутатов СССР в конце 89-го года, который официально осудил пакт Молотова-Риббентропа.
Да, и действительно... сказал, что это нарушение принципов ленинской внешней политики.
Я помню
эти формулировки.
Нет, ну это все-таки был Советский Союз, но это однозначное осуждение пакта Молотова-Риббентропа, и к этому не стоит более возвращаться. Нет, извините.
Ну, это отдельная история, сейчас мы не будем
спорить. Здесь можно анализировать текст, но это, безусловное осуждение. Специальное решение. В данном случае не только о пакте речь. Речь о том, что да, вы правы. В 40-м году произошли те события, которые одни историки, ученые считают, например, оккупацией или ситуацией с элементами оккупации, другие нет. Тогда перед угрозой нацизма этим странам нужно было объединиться с Советским Союзом. И, конечно, здесь должны работать историки. Проблема в том, Виталий, я разовью ваш тезис о том, что причина в 40-м году и в разных оценках событий 40-го года. Здесь должны работать историки, а не политики. А мы постоянно перетаскиваем из истории в политику эту ситуацию.
Эти разные оценки.
Кстати, в нашей истории масса и других событий, на которые в Прибалтике и, например, в Москве смотрят по-разному. Хотя справедливости ради есть вещи бесспорные. Та же Эстония получала дважды из рук России свою независимость, свою государственность в 1918 году от Ленина и в 1991 году от Ельцина.
И Литва кое-что получила.
Ну, конечно. И я должен сказать, все три страны. И я должен сказать, что да, вы правы, и это очень хорошая идея. Неоднократно Россия выступала с предложением и совместные рабочие группы создавать, и конференции проводить, причем ежегодные. При этом мы предлагали их и финансировать, и делать их по статусу максимально высокими. Однако наши прибалтийские партнеры предпочитали переносить все это в политическое поле и то в Таллине, то в Риге, а теперь в Вильнюсе требовать от нас компенсации за советскую оккупацию. Я должен сказать, что сегодня все-таки, несмотря на ту критичность, которая была в том числе и в нашей сегодняшней дискуссии, очень многое сдвигается в позитив. И сдвигается, прежде всего, в плоскости экономической. Поэтому сегодня, конечно, мы должны работать, и мы не должны обижаться. Каждый месяц должен быть использован с толком для того, чтобы нам возобновить наши конструктивные отношения с прибалтийскими партнерами. Это одно из главных условий и нормальных отношений с Европейским Союзом.
Полностью с этим согласен. Увы, уважаемые слушатели, у нас не работает голосование, поэтому мы не можем провести наш обычный, задать вам наш обычный вопрос по рикошету. Если Леонид коротко ответит, буквально да или нет, будет ли заключен договор о границе с Эстонией, на каких условиях, спрашивает Сергей из Москвы.
Будет заключен, собственно, договор существует. Да, договор существует. И в ближайшее время по нему пройдет сверка позиций. Уверен, что это будет уже в конце нынешнего года. А когда будет заключен, давайте с оценками
пройдем. Я благодарю Леонида Слуцкого. Предупреждаю наших слушателей, что во второй части программы мы выбрали с Рыжковым тему по поводу Украины. Кто кого повторяет, Украина, России или России, Украину. Там будет, предупреждаю, записанная наша беседа, заранее записанная. Ну, а в конце, после этой беседы, и мы еще с вами встретимся в прямом эфире, а вдруг заработает голосование. До встречи через несколько минут.
Спасибо.
Дым Отечества. Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Мы продолжаем нашу программу «Дым Отечества», и во второй ее части, как и было обещано, с нами гость Александр Гриценко, историк, директор Украинского центра культурных исследований. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Ну, Рыжкова вы уже знаете, меня тоже. Итак, наша тема.
Володя. Наша тема, да. Так как Украина, Александр, вы прекрасно это знаете, неизменно приковывает огромное внимание российской общественности, и каждый вечер можно видеть новости, новости из Украины. Наша тема такая. Кто кого повторяет? Украина Россию или Россия Украину? Конечно, речь идет о моделях развития. Вот. И мой первый вопрос. Как вы считаете, сегодня можно ли говорить о принципиальном различии? Вот политической, общественно-политической,
сказал,
партийной.
Да, о принципиальных различиях выбора пути.
Выбора пути между Россией и Украиной, на ваш взгляд.
Я бы вообще не ставил так вопрос, повторяет ли кто-то либо Россия Украину, либо Украина Россию. Мне кажется, выходные точки, исходная точка развития, скажем так, в конце 91-го года, на самом деле была у Украины совсем другая, не такая, как у России, по той простой причине, что Украина была только родившимся национальным государством, в отличие от России, которая была, ну, я не знаю, очень грубо говоря, некой усеченной версией Советского Союза.
Ну, так это, извините, Александр, но помимо Прибалтики, это все бывшие союзные республики были в таком
совершенно
положении.
Верно. Совершенно верно. Поэтому можно говорить, повторяет ли Украина там Таджикистан, либо Эстонию, или наоборот, но Украина не может по определению повторять путь России.
Ну, это такой теоретический...
То есть количество задач...
А на практике? Вот на практике можете вы сейчас назвать, на ваш взгляд, три главных отличия вот того выбора, который сделала Украина по сравнению с Россией? В политике, в экономике,
видите
в конституции?
Ли, по моему мнению, выбор делается одноразово, и практически почти нет необратимых вещей вот в нынешнем быстро меняющемся мире. Поэтому можно говорить о неком различии траекторий, обернувшись на тот путь, который произошел. Но, мне кажется, всегда будет упрощением и, ну, я не знаю, некоторой поэтической вольностью, в плохом смысле слова, сводить все отличие к тому, что в неких сходных ситуациях Россия сделала. А кто это Россия, кто субъект этого выбора? Россия сделала как бы один выбор, Украина сделала
Александр,
как
вот
бы другой.
Извините, вы какие-то вот всякие абстрактные вещи говорите. Вот можете
вопросы
сказать
конкретно слишком абстрактные.
Нет.
Вопросы
так...
слишком
хорошо,
абстрактные.
Хорошо, я как говорю. Вот для граждан Украины, проживающих так в Полтавской области,
так,
какие главные отличия того выбора или той модели, которую
сделала
Украина?
Я не знаю, вы понимаете, я не проживаю в Полтавской области.
Хорошо, в какой вы проживаете?
В городе Киеве.
Хорошо, для жителей города Киева. Какие главные отличия практически, на практике, между выбором, который сделала Украина и Россия на сегодняшний день?
Вот так вот в одну секунду не ответишь.
Значит, может быть, нет никаких отличий?
Вы знаете, отличий, наверное, меньше, чем могло бы казаться.
Так.
Потому что отличия, которые могут казаться очень серьезными, они на самом деле в жизни обычного человека занимают не настолько радикальную роль и проявляются лишь в некоторых критических ситуациях.
Приведите хоть какие-то примеры, чтобы мы поняли.
Мне, вы понимаете, если бы я, скажем так, прожил какое-то время, там, полгода хотя бы, или год, или два в России и сталкивался
с
реальностью российской...
Вы Россию видите каждый день по телевидению.
Я не вижу России каждый день по телевидению.
Мы просто хотим понять, вот вы сделали...
Понимаете,
сделали тезис,
вы понимаете,
что Россия...
Это, опять-таки, кажется из Москвы,
да,
что люди на Украине Россией интересуются Россией и смотрят российское телевидение.
Я
российское телевидение смотрю только иногда в Трусковце, где у меня в номере, вот я приезжаю пить воду, да, регулярно каждый год,
да,
и там весь этот набор каналов, в котором я не имею нужды дома, потому что очень редко смотрю телевизор.
Вы же все-таки выдвинули
иногда
тезис,
смотрю,
что Украина сделала принципиально другой выбор.
Нет, это вы выдвинули этот тезис.
В 91-м году. Вы сказали,
нет,
что
я сказал,
был выбор.
Исходные условия были совершенно
условия
другие. Скажем, вот произошел, так сказать, превращение
хорошо
Советского Союза в ряд независимых государств.
Александр, хорошо, тогда давайте, может быть, с другого конца.
Да.
В России существует тезис, там, смотрите вы российское телевидение или нет, да, это неважно.
Да. Да?
Мы вам сообщаем,
да,
что
да
он есть.
Что поверьте нам
тезис
на слово.
Поверьте нам на слово, да.
Да.
В России есть такое представление об Украине, что нынешняя такая демократизация резкая, которая произошла после известных событий, да, на Майдане, это повтор
ельцинских 90-х годов России. Я знаю, что вы сейчас скажете, что вы не знаете, что было в России в 90-е годы, в ельцинские, но, тем не менее, за этой формулировкой стоит одна простая мысль, что демократия, вот, которую выбрала Украина, это синоним хаоса, неразберихи, бардака, и не случайно вот по тому телевидению российскому, которое вы не видите у себя, но мы-то его видим, нам показывают практически одни сплошные свары в парламенте и несчастного спикера, которого окружают, значит...
И как собачатся между собой Ющенко, Тимошенко,
да,
и Янукович.
Да, и как все дерутся.
Ну, так по нашему телевидению я вижу, в общем-то, то же самое.
Видите, да.
Может быть, просто выводы из этого делаются другие.
Но сделайте ваш вывод.
Вы знаете, я просто исходный тезис оценил бы несколько иначе. Ведь дело не в том, что до конца 2004 года в Украине не было демократии, и потом в результате того, что кто-то называет революцией, кто-то говорит, что это на самом деле, неважно, в результате произошедшего тогда, как это?
Оранжевой революции.
Ну, бурных политических событий, а демократии стало гораздо больше, да, и воцарился беспорядок. А как человек, проживший все эти годы, ну, за исключением то там год, то там полгода на каких-то стажировках в более спокойных и зажиточных странах, я могу сказать, что то, что мы называем оранжевой революцией, было, вероятно, по моему мнению, реакцией прежде всего среднего класса, прежде всего, наверное, интеллигенции и мелких предпринимателей, на закручивание гаек, которое шло предыдущие несколько лет. То есть не о свержении там, тиранического режима и воцарении демократии, а реакция общества на то, что этому обществу очень не нравилось. Причем, наверное, не всего общества, но порядка половины, может,
вот,
чуть
кстати
больше.
Кстати говоря, вот по поводу
и,
вот этой половины.
То есть можно это рассматривать так, что вот шел некий бардак, да, до конца 90-х годов,
да.
Потом Кучма начал наводить порядок, и через 5 лет силы бардака победили силы порядка, олицетворяемые Кучмой.
Да.
Возможен и другой взгляд на эти вещи. То есть благодаря существованию свободы слова даже...
При Кучме?
Даже при Кучме.
Да.
А не только те, кто с этим сталкивался на собственной шкуре, но и те, кто просто смотрел телевизор или, скорее, читал интернет и газеты, могли видеть то, что вот победа так называемых сил порядка над демократией, да, и хаосом означала нарастание... Ну, того, что у нас тогда называли беспределом власти, того, что, скажем, западные социологи окрестили термином blackmail state.
Ну, по-русски это произвол.
Ну, не совсем. То есть,
господство произвола.
Blackmail state — это государство шантажа.
Шантажа, да.
Которое стоит на том, что как бы существуют демократические институты, извините, но на самом деле существуют силовые институты от там, спецслужб до пожарной охраны, которые в нужный момент могут прикрыть кого угодно. И то, что общей формой поведения стало нарушение закона. И законы так построены, что их невозможно не нарушать, ведя экономическую деятельность и так далее. И будут тебя карать за эти нарушения законов или нет, зависит от твоей лояльности.
И как результат протеста
против
этой тенденции...
государство шантажирует тебя. Если ты будешь лоялен,
ну, понятно,
мы тебя не будем
нам
карать.
Это очень хорошо в России понятно, да. То, что вы описываете. И как реакция на это все, активная часть украинского общества, в том числе Киев, крупные города, они изменили
города,
ситуацию.
Не все крупные
города. Ну, часть крупных городов.
Да.
Александр, вот у меня вопрос уже об итогах. Об итогах, да? Уже можно подводить какие-то первые итоги?
Ну,
все-таки
может
это какой?
Быть, может.
2004 год, мы потом вернемся, если
хорошо,
позволишь.
Давай.
Вот прошло 4 года, и уже Украина готовится к следующим президентским выборам, уже обсуждаются кандидаты, но мы это сейчас не будем обсуждать. Вот как бы вы оценили итоги? Вот протест был во имя чего? Во имя, как вы описали, верховенства закона, да? Правопорядка.
Это был скорее протест не во имя, а протест против.
Против, да? Ну хорошо, но тем не менее,
понимаете,
люди надеялись на то, что суды будут независимыми, что закон будет исполняться, что свобода слова будет, безусловно, обеспечена, что будет честная политическая конкуренция, что власть не будет
произвольной.
Четыре года, вот ваша оценка, ваша личная оценка, каковы итоги? Получилось?
В значительной степени да. То есть получился не тот идеал, который, может быть, многим виделся, но несколько вещей. Свобода слова, она, несомненно, есть. Другое дело, что сегодня свобода слова есть, а средства массовой информации не слишком свободны. То есть они зависят
внутри,
от денег.
Внутри.
Они зависят от своих хозяев. Они зависят от денег.
Да.
И произошло некое развращение журналистов вот того, что, я думаю, и у вас, и у нас называется джинсой.
Да,
То есть вместо диктата власти есть
покупная информация.
Покупательная сила для практически любой информации. И это нивелируется лишь разнообразием.
Это очень похоже, кстати, на наши 90-е годы. Очень похоже.
Александр,
а еще какие результаты?
Другое дело то, что, мне кажется, украинское общество в своем большинстве за эти 3, 4 или 5 лет пришло к выводу, что чем больше власть и различные группы во власти заняты самим собой и борьбой за власть, тем лучше для экономики. Тем меньше они вмешиваются в экономическое развитие. То есть они дерутся, они там выясняют свои отношения каждый год у нас выборы, а бизнес занимается своим делом, они уже к этому акклиматизировались. И, в общем-то, темпы экономического роста практически не снижаются. Единственное снижение, которое приписывали так называемому оранжевому правительству, и в начале своем, и в конце своем совпало с падением рынков стали.
Угу.
А сталь, как известно, металлопродукты, прокат и сталь — это более четверти экспорта.
Понятно.
Ну, что-то больше 30%, более 30%. То есть, на самом деле, украинская экономика больше зависит от рынка стали в Азии, чем от разборок между украинскими политиками.
Александр, у меня к вам два вопроса. Первый такой культурологический, я бы сказал. Откуда вдруг у украинского народа, кто ему сделал такую демократическую, скажем так, прививку? Откуда?
Инфекцию.
Это первый вопрос. Ну, давайте вы на него ответите, потом я задам другой вопрос.
Это вопрос, на который я сам себе даю гораздо более пессимистический ответ. То есть в ретроспективном смысле пессимистический. Который состоит в том, что, по моему мнению, меньшинство из тех, кто, скажем, объективно говоря, боролись за демократию и свободу, на самом деле есть стойкие носители демократических взглядов. То есть их объединяли...
Вы сейчас о народе
другие.
Говорите или о политиках?
О народе. О политиках нечего и говорить.
Тем более, да?
Тем более.
Понятно.
Ну, пусть Рыжков знает, что такое политика.
Да. Ситуация такая, что в условиях слабой, ранней, неразвитой демократии и слабого гражданского общества лишь неоднородность общества, культурная, мировоззренческая неоднородность общества есть объективной базой для демократии.
И это случай Украины.
И это случай Украины.
Запад, то есть, Восток, города, деревни.
Да, города, деревни, Запад,
левое,
Восток.
Правое,
эти свары внутри демократического, так называемого, лагеря.
Олигархи
между,
друг друга, нет, ваши,
между сказать, Ющенко и Юлечкой.
Да, да, да.
И это все создает
бульон
некую ситуацию выбора.
Да.
Объективно это, ну, понимаете, это то, что называется democracy at work.
Угу.
То есть это система, которая действует даже при том, что действующие лица...
Кошмарные.
Корыстолюбивые, мелкие. А система, в общем-то, но вы понимаете, она работает одним способом в цивилизованной стране, где демократия насчитывает 200-300 лет.
Понятно.
И совершенно другим болезненным, хаотическим и очень медленным способом в стране, где, в общем-то, опыта демократического развития почти не было.
Ну вот, да, поэтому отсюда и мой вопрос.
Да, отсюда вот
хорошо.
Имеем то,
тогда
что имеем.
Второй,
вот так живет молодая демократия.
Да, тогда мой второй вопрос, вы, собственно говоря, затронули же эту тему, это вот потому, в чем он заключается. По тому телевидению, которое вы не смотрите, это я имею в виду российское телевидение, значит, время от времени звучит тезис, как время от времени, одно время он звучал практически ежедневно, что вот-вот Украина расколется. на восточную и западную, на пророссийскую и антироссийскую.
Две Украины.
Две Украины.
Или 22 Украины.
Или 22 Украины, или 102 Украины.
Это просто известный обмен текстами между Миколой Рябчуком и Ярославом Грицаком. У одного была книжка «Две Украины», у другого статья «22 Украины» в ответ на эту книжку.
Ну а вот что происходит? Она расходится?
Она действительно расходится.
Или она сходится, становится
более демократия, и в связи с этим демократия ее раскалывает или, наоборот, соединяет?
Вы знаете, я, может, скажу несколько таких, я не знаю, суто теоретических вещей. Нет в русском языке слова «суто», да? Чисто теоретических вещей. Разнообразие в мировоззрении, в культуре, в системе ценностей и так далее, пропускаемое через политический фильтр, может давать совершенно... Подставляя разные фильтры, мы получаем различные результаты.
Но
мы можем получить одну, либо две, либо 22 Украины.
Чтобы нам было понятно, что вы имеете в виду.
Ну, скажем так, ставя на первое место вопросы, быть ли русскому языку вторым государственным.
Да, важный для нас вопрос.
Либо там вступать Украине в НАТО или не вступать.
Тоже важный вопрос, да.
Мы получаем раскол по одному принципу. Так?
Ставя одинаковая граница вот в этих двух вопросах?
Нет, немножко разная.
Немножко
разная.
Разная.
То есть, скажем так, удивительно, но жупел НАТО, знаете, вот такой натовской военщины, он гораздо живее в памяти, я не знаю, старшего и, наверное, среднего поколения. То есть
там раскол идет поколенческий.
Понимаете, антиамериканские настроения характерны не только для Тегерана, там, Москвы и Багдада, они и для Парижа характерны.
Ну,
и, вероятно, они характерны для Западной Украины гораздо в большей степени, чем, скажем, неприятие русского языка.
А,
очень интересно.
То есть получается так, вот по русскому языку мы получаем типа там 55 против 45%, по НАТО мы получаем 20 против 80%.
Угу. Понятно.
То есть, ставя другой вопрос,
ставя вопрос
о вступлении в Евросоюз, мы получаем там 80 против 20.
А где еще расколы и как еще расходится Украина?
Ну, скажем, вопросы продажи земли, сельскохозяйственной или не сельскохозяйственной.
Здесь как она?
Это заминированное поле для крестьянства.
Так.
Причем, независимо от того, как вы ему объясните, они этого просто боятся. Это уже четвертое или пятое поколение колхозников, причем уже
то есть
уже
они боятся быть частными собственниками?
Они просто боятся, что... Нет.
А их,
они прекрасно понимают, что они уже не могут. Их дети не хотят работать на земле, а они уже не могут. Они уже старые, больные и слабые. Но еще больше они боятся, что их обдурят и всю землю заберут.
Что очень даже вероятно.
Да, что очень вероятно.
Как показывает наша российская история ближайшая.
И сколько им не объясняй по теории, что рынок земли – это хорошо, а если земля не есть предметом купли-продажи, тогда ее, что происходит в Украине, я думаю, и у вас, ее забирают по совсем другим ценам и не платят за это ни шиша.
Что еще рассказывают? Какие вопросы?
Вы знаете, на самом деле, если бы таких вопросов было много, то зачем раскалывать? Затем, чтобы оттяпать себе надежный кусок электората.
Угу.
Тот, который однозначно, совершенно однозначно реагирует на тот либо другой вопрос.
Да.
Поэтому в политических программах и в политической кампании на первые места ставятся те проблемы, которые в социологических опросах, что для людей является более важным, стоят на 25-м, на 26-м и
31-м. А скажите еще такой вопрос. Вот вы говорили, что одна из тем, которые раскалывают Украину, это русский язык.
Да.
Это одна и та же граница с пророссийскими и антироссийскими настроениями? Или
вы знаете,
это тоже здесь
нет. Разницы нет. То есть разница есть, извините, я оговорился.
Да.
Это не та же граница. Дело в том, что отношение к русскому языку как второму государственному — это и собственное ощущение многих людей в Центральной и Западной Украине, и печальный пример соседней Беларуси, и, может быть, не слишком соседней, но Ирландии, что при легкости перехода с одного языка на другой и при практическом двуязычии большинства населения, и при том, что ареал русского языка, ну, на порядок больше, чем ареал украинского языка, формальное равноправие двух языков будет означать То есть это не то, что люди не знают русского языка и не желают им пользоваться. Это то, что официальный статус будет фактической дискриминацией для украинского языка. Поэтому...
То есть он будет задавливать собой украинский.
Да, потому что русский язык, поскольку за ним стоит огромный ареал, огромный рынок и так далее, объективно будет вытеснять украинский.
Александр.
При том, что сделать этот переход достаточно легко, и, в общем-то, люди двуязычны.
Александр.
Это совсем не предполагает антироссийских настроений.
Понятно. У нас остается буквально пара минут, и, если позволите, я вам в завершение задам вот такой вопрос немного о будущем. Вот опять мы сравниваем две модели, российско-украинскую. У нас слово «демократия» в огромной степени дискредитировано. И объективно, и субъективно пропагандой, потому что четко увязывает пропаганда демократию с коррупцией, несправедливой приватизацией, социальным расслоением, разрушением социальных гарантий и так далее. Каков ваш прогноз на будущее украинской демократии? Не получится ли так, что вот эта драка в верхах, о которой вы говорили, точно так же дискредитирует демократию, как у нас в России, и тем самым подорвет ее? Ваш прогноз на будущее?
Вы знаете, мой прогноз, у меня нет четкого прогноза, я скажу, что я хотел бы видеть и чего я боюсь.
Угу.
Скорее так. Что я хотел бы видеть? Я не хотел бы, чтобы какая-либо из крупнейших политических сил в Украине стала очень доминирующей. То есть то, что...
Как у нас в России.
Да, то есть то, что... Ну, как где бы это ни было, где есть одна сила, подавляющая все остальные.
То есть вы хотите, то есть как бы западную модель чередования у власти.
Ну, вы понимаете, у нас чередование у власти, это прогноз очень многих чередований. То есть, что в перспективе будет двухпартийная система, Янукович и Юлечка.
Не обязательно двух, да? Не знаю.
И, ну, даже это, в общем-то, это было бы ничего. К сожалению, есть гораздо более реальный вариант, чего я, в общем-то, боюсь. Независимо от того, как я лично отношусь к Юлии Владимировне, у нее очень большие шансы стать доминирующей силой просто ввиду динамизма и эффективности ее лично и ее политической силы, и ввиду отсутствия динамизма и эффективности практически у всех остальных. То есть это может быть объективно. И это на самом деле, ну, то есть она, конечно же, заведет нас в НАТО, там, в Евросоюз, но гораздо более вероятно, ввиду ее личных качеств, я не знаю, сделаю я комплимент или нет в российскому руководству. По-моему, они с Владимиром Владимировичем очень похожи.
Но мы,
я не знаю, впервые ли...
Александр, мы как уже достаточно нахлебавшиеся от монополии на власть, желаем вам, чтобы в вашем случае этого не произошло.
То есть, если бы она была гораздо совестнее...
Увы, у нас время заканчивается.
Спасибо вам большое.
Мы благодарим Александра Гриценко, директора Украинского центра культурных исследований и участника банных чтений в Москве, благодаря которому он, собственно говоря, оказался в российской столице.
Кстати, мой доклад посвящен этой теме.
Благодарю за участие в нашей программе и до скорых встреч. Александр, я надеемся, что вы еще к нам приедете.
Спасибо.
Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Еще раз добрый вечер. В эфире Виталий Демарский. Как и обещал, я включился в прямом эфире для того, чтобы провести голосование. Но, увы, наша система голосования до сих пор не работает. Поэтому тот вопрос, который мы хотели вам задать, он повиснет в воздухе. Но я думаю, что у нас будет еще возможность вам его задать, поскольку вообще тема российско-украинских отношений безумно важная. И у нас есть одна задумка на следующую неделю. Если она удастся, то вот этот вопрос мы тогда и зададим через неделю. Но если нет, найдем другой случай. Всего доброго и до встречи уже в следующем часе в эфире программы «Полный альбац».
Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. «Дым Отечества».